Добрый вечер, дорогие друзья. Если кто не знает, меня зовут Максим Павлов, я куратор кинопрограммы Государственной Третьяковской галереи. И у нас сегодня тройное событие особенное. Во-первых, мы завершаем первый подцикл нашего очередного цикла, который посвящен ученикам Эйзенштейна в рамках нашей регулярной образовательной кинопрограммы «Московские школы кино». Это уже третья школа, у нас была школа четвертая, у нас была школа Кулешова, у нас была школа Савченко, у нас была школа Вертова, и теперь у нас самая большая школа, школа Эйзенштейна, которую куратор этой программы «Новый Хитч Клейман» разбил на 4 или даже 5 подциклов. И вот первый цикл «Ученики по пролеткульту». Мы, может быть, немножечко нас все спрашивали, почему мы не начинали с Александрова. Но вот мы решили Александровым закончить еще по двум причинам. Потому что сегодня мы одновременно презентуем второй том внуковского архива, который был из собрания Александра Добровинского, который был подготовлен к печати довольно уже давно, но вот сам том вышел буквально на прошлой неделе. И еще одно событие, которое заставило нас немножечко подождать, это то, что Российский государственный архив кинофотодокументов в Красногорске специально для нас с единственной, судя по всему, копией на горючке фильма «Интернационал», потому что горючка не выдается, ее оцифровывал для того, чтобы мы могли сегодня впервые за много десятилетий этот фильм вам показать. Это, собственно говоря, все, что я хотел сказать вступительным словом, а теперь я предоставляю возможность уже рассказывать об Александрове и о внуковском архиве, Науму Хитчу Клейману и Наташа Кулянко потом, да? И Наталья Семеновна. Ну, просто, чтобы долго не стоять. Да, начали Наума Хитч, а потом Наталья Семеновна.
Когда включим, он листался, да?
Ну, мы включим, когда он, чтобы он листался, когда вы начнете говорить. Потому что я не знаю, Наума Хитч, наверное, в целом, что-то про Александра расскажет, а не про европейский. Да? Давайте так.
Хорошо. Наума Хитч, пожалуйста.
Добрый день, друзья. У нас сегодня самый знаменитый, может быть, самый счастливый из учеников Эйзенштейна, который вошел в историю кино и независимо от Эйзенштейна, уже в 30-е годы став самостоятельным постановщиком и, может быть, главным комедиографом нашей страны. И в то же время он стал соавтором Эйзенштейна по двум фильмам официально по генеральной линии, и, которая началась в 1926 году. И в октябре он был соавтором сценария и сопостановщиком. И надо сказать, что он был и в Потемкине выделен из всех ассистентов, это знаменитая «Железная пятерка». Там Александров, как режиссер-ассистент, отмечен отдельно в титре, а потом остальные. Таким образом, уже на Потемкине он играл такую ведущую роль из среди ассистентов. Надо сказать, что вся эта лестница, которая началась еще в «Пролеткульте», когда актер Гриша Александров стал играть сначала в «Мексиканце», потом в «Мудреце», вот знаменитая роль Галутвина. Уже тогда было понятно, что этот человек, безусловно, одаренный, очень одаренный. И, как говорили другие ассистенты, я говорил с Александром Ивановичем Левшиным, который был тоже актером и ассистентом Эйзенштейна на Потемкине, потом стал самостоятельным режиссером. Вот он говорил, что Гриша был самым идеальным вторым режиссером из всех, какие только были ему известны. Он был достаточно самостоятельным в своих решениях, он схватывал какие-то очень важные эйзенштейновские задания лучше всех остальных, он был абсолютно неутомим, он был четок, он абсолютно великолепно выполнял все функции, которые полагаются не только ассистенту, но и второму режиссеру, как Гарал Типажи, он замечательно строил кадр, когда ему точно объясняли, как надо строить, и надо отдать ему должное. Он еще и играл, когда было необходимо. А вот в «Потемкине» он играл Гелеровского, как вы знаете, наверное. И надо сказать, что хотя в октябре он сам ничего не исполнял, но он уже был рядом с Эйзенштейном, целый ряд съемок даже проводил самостоятельно, потому что они снимали там по 40 часов подряд, подменяя друг друга, и только Тиссе мог выдержать эту многосменную работу. А у Григория Васильевича, надо сказать, Счастливая судьба еще была и потому, что кроме того, что он был красавицей, у него было масса поклонниц и поклонников, этот человек, который действительно в каком-то смысле был очень благоприятным лицом из Эйзенштейновской группы. Как даже Пармасена, его вдова Эйзенштейна, говорила, что у Гриши Александрова была неотразимая улыбка, светлые глаза и улыбка голливудской звезды. Вот это действительно те качества Александрова как личности, которые очень многое обеспечивали в успехе такого сложного дела, как киносъемка. Другое дело, что Григорий Васильевич, видимо, себя наиболее комфортно чувствовал не в этих эпических постановках, а в той комедийной стихии, которая началась у Эйзенштейна к «Мудрецам». Мы представляем себе, что на самом деле комедиографы Александров и Пырьев потому и являлись учениками Эйзенштейна, потом делая комедии, говорили, вот он порвал с эйзенштейновской эпической традицией. Говорили про Александрова, говорили про Пырьева. На самом деле никто ни с чем не порвал, потому что Эйзенштейна была не только эпическая традиция, у него была еще и комедийная, эксцентрическая, эксцентриада. Кстати говоря, настолько была для Эйзенштейна органична, что когда Александров ставил «Веселые ребята», он попросил Эйзенштейна помочь ему. И две сцены, в общем-то, сделаны с помощью Эйзенштейна. Мы знаем, что Эйзенштейн рисовал драку музыканта, даже музыкальные инструменты, эти эскизы сохранились в архиве. И он помогал делать знаменитую сцену с животными во время пира. Но кроме всего такого, казалось бы, внешнего участия в «Веселых ребятах», Эйзенштейн так и не смог поставить МММ, комедию, начатую одновременно с «Веселыми ребятами». Александров пошел на «Веселые ребята», Эйзенштейн на острую комедию «МММ», которую ему так и не дали поставить. То есть ему вроде сначала согласились, а потом сказали, что он с ума сошел делать такую антибюрократическую комедию. Но так или иначе, я не могу и не хочу сейчас отнимать время у Натальи Семеновой и от презентации замечательного альбома, который они издают, это многотомный альбом. Я хочу сказать только вот что. Мы иногда очень упрощаем и отношения людей, и видим только поверхность. И с другой стороны, мы историю кино понимаем иногда только как историю фильмов, историю всяких постановок чисто производственно или успех в прокате. Редко в истории кино прорывается эстетика кино, то есть теоретическая сторона, и довольно редко прорывается такая человеческая сторона дела, в то время как истинная история кино – это еще история людей. Людей, которые это снимали. И для меня, например, огромная радость, что нашелся архив, который сейчас находится в ведении и в собственности Александра Добровинского, потому что это приподнимает завесу над целым рядом не только личностных отношений между Эйзенштейном и Александровым, Александром и его первой семьей, с Ольгой Ивановой и сыном Дугласом, с второй женой, с Любовью Петровной Орловой. Это, безусловно, важно, но, кроме всего прочего, благодаря этим альбомам вдруг проступает та интонация человеческая, которая проступила в письмах, проступила в поведении на фотографиях, потому что фотография очень многое говорит о самочувствии человека и того, как он себя чувствует в мире. И вот эта поразительность, вот сейчас вы видите некоторые кадры на экране.
Можно
уже отключить, что-то. Нет, я думаю, что-то вы надо представить. Я просто скажу последнюю фразу, что для меня это важный акт и истории кино, издания этих альбомов – это, безусловно, историческое издание во всех смыслах этого слова, в том числе это вклад в историю кино, понимание того, что также история людей – это кино снимавших. Я надеюсь, что сегодня вы посмотрите фильм «Интернационал», который был сделан. Это первая картина, которую группа Эйзенштейн должна была делать, сделал сам Александров «Интернационал», Эйзенштейн не стал в этом принимать участие. Они в Америке договорились о том, что будет сниматься еще другой фильм о пятилетке, но это так и не состоялось, а Александров сделал этот монтажный фильм, который очень мало изучен, его место в развитии школы Эйзенштейна совершенно не оценено, но это первый опыт группы Эйзенштейна после возвращения на родину. Ну, а «Веселых ребят» говорить бессмысленно, потому что ее знают все. почти наизусть. Пожалуйста, если можно.
Спасибо, Наум Ильич, большое. Я так понимаю, что вот та фотография, которую мы выбрали на заставку, это тоже первая публикация этой фотографии, но по большому счету второй том, он раза в полтора больше, чем первый по объему, и в гораздо большей степени, вот как я тоже только что успел взглянуть, содержит не только фотоматериалы, но и публикацию большого количества документов. И вот об этом я попрошу рассказать одна соавтора, составителя Наталью Семенову, и одновременно вы будете смотреть то, что они подготовили сегодня, группа редакторов подготовила для того, чтобы показать вам.
Ну, вот Аня,
Аня,
давайте, выходите со мной. Ну, пожалуйста, ну, просто я, во-первых, Наум Ильич сказал очень хорошо. Дело в том, что среди нас нет ни одного киноведа. Среди нас нет ни одного киноведа, поэтому мы совершенно не залезали на киноведческую поляну, да, и мы вот с Владимиром, мы искусствоведы, Аня у нас специалист по фотографии, и еще наш художник, которого мы знаем. Вот мы, в общем, вчетвером, вот мы работаем 6 лет, и сейчас это начали выдавать на гора. И поэтому нам было легко, как с одной стороны было сложно, а с другой очень легко, потому что мы подходили к этому именно не с киноведческих позиций, а именно вот с таких житейных. И что, ну, наверное, помните, что мы презентовали тот первый том, которому, ну, конечно, мы тоже вложили в него много сил и энергии, но на самом деле самое интересное для нас, как для исследователей, это второй том европейский и американский, который мы сейчас сделали, и мексиканский, вот эти тома. И мы, конечно, когда начинали работу, мы тоже с очень большим предубеждением относились к персонажу, к личности Александра. И до конца себе, в общем, не представляли эту фигуру. Сейчас мы его любим, мы его уважаем, мы его ценим. Мы поражаемся тому, как человек, не имевший никакого образования, оказавшийся под крылом Эйзенштейна, смог так развиться, потому что что бы мы как бы ни говорили, ни ругали, и все равно все эти главные александровские комедии, которые он успел снять до весны, да, не будем считать, что было потом, это, безусловно, да, там влияние Америки, влияние этой поездки, влияние того всего, но это классика, и мы можем это смотреть бесконечно. И это доказало то, что мы все смотрели вот «Весну», которую в прошлый раз на пленке, и видели, как молодые девочки, которые первый раз это видели, так же реагировали. В общем, ну, потрясающий, конечно, состав артистов и прочее. Я даже не знаю, про что сказать. Наверное, из чего это состоит. А это состоит, значит, нам пришлось что сделать. Дело в том, что совершенно, действительно, это случайно, но тут, по-моему, собрались все специалисты, и все знают, что этот архив был известен, считалось, что он исчез, на самом деле он там вылился, валялся, и мы его разбирали, перепечатывали. И почему мы так долго с этим работали? Потому что, когда мы приступили к этому делу, мы же, еще раз повторяю, что мы не искусствоведы, и на самом деле это сейчас... Да, не киноведы, да, мы как раз искусствоведы, да. И мы поначалу все-таки не очень хорошо ориентировались в персонажах, в личностях. Сейчас мы уже легко понимаем, кто есть кто и так далее. И так получилось, что когда Александр в 1937 году развелся с Ольгой, на самом деле, несмотря на то, что они с Любовью Петровной познакомились в 1933, официально они развелись только в 37-м, а в 41-м она в июне месяце умерла. И мы даже нашли случайно в дневнике как Дугласа дату ее смерти. Она хранила все вот эти письма, которые любимый Гриша писал ей из своего вот этого европейского, американского, мексиканского далека. И в свою очередь он каждый день вел дневник. И вот мы все знают дневники Эйзенштейна, но дневники Александрова, они абсолютно достоверны, потому что, ну, я, например, занимаюсь очень много там, историей собирательства и прочими мемуарами. И когда читаешь мемуары, ты им веришь. Потом ты находишь документы и понимаешь, что это все мистика. Здесь никаких ошибок вообще быть не может. Если Александров пишет, Я не помню, Володь, что там, все исследователи там считают, что это было тогда-то.
Часто оказывалось, что мы сами, очень часто оказывалось, что мы сами не верили, потому что то, что было написано в дневнике, не совпадает с общепринятым представлением о событии, о персонаже. А потом, когда начинали раскапывать, оказывалось, что он был прав, и по-другому быть не могло, потому что это записывалось вечером. И как бы для себя там не было смысла. То есть это наоборот говорило о том, что то, что ты сказал, Мунгит, нам помогло прояснить какие-то вещи, которые существовали.
Ну, единственное, когда ты смешная вещь, что это еще произошло потому, что Александров не знал никаких языков, когда он выезжал. И в то время, когда Эйзенштейн встречался...
Ну, плохо знал.
Да, ну так, он не мог знать просто ничего. И когда он был занят, Александров спокойно... Он каждую минуту использовал, давайте не будем забывать, что ему 25 лет, 26 лет, когда они уехали, это вообще, в общем, невероятно. То есть мы даже до конца, в общем, не понимаем, как он успел вот все это
себя... Там действительно у нас было просто, мы понимали, во-первых, они же маленькие были, эти записные книжки, и в каких-то случаях были просто записи. Мы понимали, что он просто подходил и записывал то, что видел, название, табличку и так далее. А с именами всегда были проблемы, потому что имена записывал на слух. Не во всех же случаях он мог видеть визитную карточку или то, как это написано. И поэтому тут еще дополнительная была работа, нам надо было имена восстановить, какие имелись в виду. Ну вот вы видите, как листает Загоб, я сам с интересом смотрю, потому что... Причем частично мы взяли еще и фотографии из архива Эйзенштейна в Галлии, те, которые помогали прояснить ситуацию, потому что оказывалось так, что одна и та же ситуация,
ее можно было... Что-то с техникой,
я чувствую. И действительно здесь какие-то плюс, вот то, что Наташа сказала, нам, конечно, в первую очередь был интересен такой культурологический аспект, потому что круг людей, событий, к которым они оказались причастны, он действительно выходит за рамки, ну, персонажи, которые вы видите, тут поэты-сюрреалисты, актеры, он выходит за рамки, собственно, так сказать, кинематографической публикации. Это широкий такой спектр культурной жизни Европы и Америки вот 29-го, 30-го, 31-го, начала 32-го года. В этом смысле это, конечно, совершенно уникальное явление, потому что ну, немыслимые персонажи, и философы встречаются, и благодаря Эйзенштейну Александр вхож был в круг этих людей. И вот такими свежими... Вот это, кстати, из Ргали, из архива Эйзенштейна, и в котором хранятся тоже потрясающие же вещи, и до сих пор какие-то вещи мы смогли атрибутировать благодаря нашему архиву, потому что не да, всегда есть.
Ну вот здесь, к сожалению, что-то произошло технически.
Сейчас перезагрузят, да? Попробуем.
А, ну, важно, все равно просто хотели сказать, что на самом деле наука называет это альбомом. Это, в общем, не совсем альбом, потому что здесь очень много текста. И мы это построили по маршруту вот этого путешествия.
И, посмотрите, в каких-то случаях взяли даже газеты, потому что поездка эта мало исследована с точки зрения того, как она отражена в западной прессе. В голландской, английской, французской, а там же были публикации, особенно в голландской. Мы даже взяли целый разворот, посвятили этой Голландии, потому что в Голландии его принимали просто...
Ну и еще, конечно, вот именно в этой европейской части этого тома очень интересен вот этот кусок сентиментального романса, да? Потому что сохранились записные книжки, которые мы полностью фоксимильно воспроизвели. И что бы еще такого сказать, интересно.
Можно я еще? Да. Нет, я увидел, да. Может быть, заметили, там фотография была Ольги, первой жены, в цилиндре и нагримированная. Она нам очень помогла, было интересно, потому что вы как раз будете сегодня смотреть «Веселые ребята», и ведь самые знаменитые кадры из «Веселых ребят» — это Орлова в цилиндре, и за это всегда упрекали Григория Васильевича, что это, в общем, позаимствовано из «Голубого ангела». И в дневниках у нас, кстати, нет никаких сведений. В американской части дневника есть одна фраза, что Штернберг опять не познакомил с женой, в скобках Марлен. Привез ее фотографии, показал эти самые, а как бы с ней не познакомил нас. А как это нас, когда мы знаем, что есть фотографии Эйзенштейна с Штернбергом и Марлен Дитрих? Такое есть предположение, что у нас машинопись, что при вдова Григория Васильевича, когда готовила к рукопись, к печати, могла по своему разумению написать, потому что у Штернберга Марлен же не была официальной женой, у него была жена другая немецкая актриса. И вот у нас оказалась в архиве вот эта странная фотография, присланная Ольгой в Берлин, и разукрашенная в Берлине явно под впечатлением этого голубого ангела, и отосланная ей назад. И мы поняли, что, так сказать, вот доля истины в этой легенде, которую Григорий Васильевич потом любил рассказывать, что, и, собственно, Эйзенштейн даже писал в Мюнхене, что у колыбели голубого ангела стояли режиссеры трех стран. Ну вот со слов Григория Васильевича, вот поздних уже, что это они видели, они в кабаре увидели поющую певицу, никому неизвестную, сидел Штернберг, Эйзенштейн и он, все растерялись, ни Штернберг, ни Эйзенштейн, значит, были потрясены ее, значит, красотой не могли подойти, но Григорий Васильевич, которому терять нечего было, неземной красоты, рост и все, он подошел, только на каком языке он с ней разговаривал, он не говорил. И, значит, он завязал знакомство, их пригласили на съемку, и он в поздней своей версии рассказывал так, что это как бы и при его участии, вот та знаменитая сцена с танцем Маргариты
Голубовой была,
была поставлена, поэтому не он позаимствовал у Штернберга в «Веселых ребятах», а как бы это его идея. Но, знаете, с точки зрения, как сказать, мифа, и такой кинематографического сюжета потрясающий.
Да, вопрос о мифологии, да, мы тоже когда...